Мёд поэтов. Хотите узнать, откуда берется поэзия? Где рождаются песни, что мы поем, и сказки, что мы рассказываем? Спрашивали ли вы себя когда-нибудь, как так получается, что некоторым из нас являются великие, мудрые, прекрасные грезы, которые они затем передают дальше, в мир, под видом стихов и песен, которые будут петь и рассказывать, пока встает и садится солнце на небе, и пока луна не устанет пребывать и убывать? Вам когда-нибудь было интересно, почему одним из нас дано создавать прекрасные песни, стихи и сказки, а другим нет? Это долгая история, и честь она никому не делает. В ней есть и убийство, и хитрость, и обман, и глупость, и соблазн, и поиск. В общем, слушайте. Началась она вскоре после рассвета времен, во время войны богов. Асы воевали с ванами. Асы были воинственные боги сражений и завоеваний. Ваны же — мирные боги и богини, но оттого ничуть не менее могущественные. Братья и сестры, делавшие землю плодородной, пускавшие растения в рост. Слишком достойны друг друга были асы и ваны. Ни одна сторона не могла выиграть войну. Более того, еще сражаясь, они поняли, что нужны друг другу и что нету радости в самой отважной битве, если никакие поля и фермы не накормят тебя после нее на пышном празднестве. И вот сошлись они вместе договариваться о мире. А когда мир, наконец, был заключен, все они, асы и ваны, один за другим плюнули в большой чан, и как смешалась слюна их в чане и не разделится впредь, так и договор их сделался нерушим. Ну а после сели они пировать. Боги ели и пили, бражничали и веселились, болтали и хохотали, хвастались и шутили, пока дрова в очагах не прогорели до угольев и солнце не выглянуло над горизонтом. Тогда поднялись асы и ваны и закутались в меха и плащи, готовясь выйти наружу, на хрусткий снег, в утренний туман. Но тут Один сказал: «Неправильно будет бросить нашу слюну вот так». Кивнули в ответ Фрейр и Фрейя, предводители ванов, что должны были по условиям мира остаться жить в Асгарде.
«Надо бы сделать из нее что-нибудь», — сказал Фрейр.
«Надо бы сделать из нее человека», — сказала Фрейя и запустила руку в чан.
И стала слюна богов обретать форму у нее под пальцами, и вскоре приняла облик человека, и встал он нагим перед богами.
«Ты — Квасир», — сказал ему Один. «Тебе известно, кто я».
«Ты — Один Всевышний», — ответил Квасир. «Ты — Гримнир и Третий. Много имен у тебя, слишком много, чтобы перечислить их все, но мне известны они. А еще песни, сказания и кеннинги, что к ним прилагаются». Квасир, порождение союза асов и ванов, оказался мудрейшим из богов, ибо и голова была у него, и сердце. Боги принялись толкаться вокруг. Каждый хотел задать ему вопрос, а ответы были неизменно мудры. Внимательно он наблюдал и толковал увиденное точно и верно. Вскоре обратился Квасир к богам и сказал так: «Теперь я отправлюсь путешествовать. Я хочу посмотреть 9 миров и Мидгард вместе с ними. Надобно ответить на вопросы, которые мне покамест никто не задал».
«Но ты же вернешься к нам?» — спросили его.
«Я вернусь», — пообещал Квасир. «Есть ведь еще и тайна сети, которую рано или поздно придется распутать».
«Чего-чего есть?» — вмешался Тор, но Квасир лишь улыбнулся и оставил богов размышлять над его словами. Надел он дорожный плащ и вышел из Асгарда и зашагал по радужному мосту. Из города в город шел Квасир, из деревни в деревню. Самых разных людей встречал он, и со всеми был любезен, и всем отвечал на вопросы. И не было такого места, где отказался бы остановиться Квасир. А были в те дни 2 темных альва, которые жили в крепости у берега моря. Там занимались они магией и алхимией. Как и все карлики, делали они у себя в мастерской и в кузне вещи невиданные, чудесные, поразительные. И были вещи, пока что не сделанные, не успевшие целиком захватить разум карликов.
Братья были они, и звались Фьялар и Галар. Прознав, что в город по соседству пришел Квасер, они затеяли повидать его. В большом зале нашли они его, он отвечал на вопросы горожан, а те дивились и слушали. Он рассказывал людям, как очищать воду и как делать ткани с крапивы. Одной женщине он сказал, кто украл ее нож и почему. А когда закончились разговоры и горожане его накормили, вперед выступили карлики.
«У нас есть к тебе вопрос», — сказали они. «Такой, какого тебе еще никогда не задавали. Но задать его нужно с глазу на глаз. Пойдешь ли ты с нами?»
«Пойду», — просто ответил Квасер. И пошли они в крепость. Чайки морские кричали над головой, а мрачные серые тучи были точно того же оттенка, что серые волны моря. Карлики привели Квасера в свою мастерскую, спрятанную глубоко за стенами твердыни. «Это что у вас?» — спросил гость, показав.
«Это чаны, и зовутся они Сон и Бодн».
«Понятно. А вот это там что?»
«Какой же ты мудрец, если сам не знаешь! Это котел. Мы зовем его Адрёрир, даритель экстаза».
«Ага. А еще я там вижу ведра, полные меда, не засахаренного, жидкого».
«Так и есть», — ответил на это Фьялар.
Галар же насмешливо поглядел на Квасера.
«Если б ты был так мудр, как о тебе говорят, ты бы знал наш вопрос еще до того, как мы его зададим. И зачем все эти штуки нужны, тоже знал».
Квасер покорно кивнул. «Сдается мне, — молвил он, — что если бы вы были не только умны, но и злы, то могли бы убить своего гостя и сцедить его кровь в чаны Сон и Бодн, а потом нагрели бы ее на медленном огне в котле Одрёрир и вмешали бы туда жидкий мед и поставили бы бродить, пока не превратился он в превосходный напиток, что опьянит всякого, кто его выпьет, и вдобавок даст отведавшему дар поэзии и дар учености».
«Мы правда умны», — признал Галар, — «и найдутся такие, кто скажет, что мы еще и злы».
И с этими словами перерезал он горло Квасеру, и подвесили они его за ноги над чанами, и сцедили всю кровь до последней капли. А потом нагрели ее вместе с медом в котле по имени Адрёрир и проделали еще всякие штуки, которые сами придумали. Ягоды они положили туда и мешали мед длинной палкой. Мед кипел и бурлил, а потом перестал кипеть. И вкусили его оба карлика и засмеялись. И каждый из братьев ощутил внутри себя поэзию, что никогда прежде не ведала выхода. На следующее утро явились к ним боги. «Квасер», — сказали они, — «последний раз его видели с вами».
«Да», — сказали карлики. «Он пришел сюда с нами. Но, убедившись, что мы всего лишь карлики, глупые и обделенные мудростью, он подавился собственным знанием. Ах, если бы только мы успели спросить его!»
«Так он умер, вы говорите?»
«Ну да», — ответили Фьялар и Галар, и выдали богам обескровленное тело Квасера.
«Забрать домой в Асгард для божественных похорон, и, быть может, ведь боги они не как все остальные, и смерть для них — дело не обязательно вечное, для последующего божественного возрождения». Вот так и вышло, что карлики заполучили себе мед мудрости и поэзии, и всякий, кто хотел причаститься, должен был теперь выпрашивать его у них. Увы, Галар и Фьялар давали мед только тем, кто им нравился, а значит, никому, потому что им на самом деле никто не нравился, кроме них самих. Однако были и те, перед кем у них имелись кое-какие обязательства. Великан Гиллинг, например, с женой. Карлики сами пригласили их в гости, и как-то раз зимним днем те и вправду явились к ним в крепость.
«Пойдемте покатаемся на нашей лодочке», — сказали карлики Гиллингу.
От великаньего веса лодка низко села в воду, и карлики погнали ее на веслах прямо на скалы, скрывавшиеся под самой поверхностью моря. До сих пор лодка всегда безопасно ходила над ними, да только не в этот раз. Суденышко налетело на камни и перевернулось, выбросив великана в море. «Плыви скорее к лодке!» — закричали братья Гиллингу.
«Да я плавать не умею!» —
отвечал он им, и это были его последние слова, потому что волна захлестнула ему рот соленой водой, голова ударилась о камни, и через мгновение он скрылся из виду. Фьялар и Галлар перевернули лодку обратно и поплыли себе преспокойно домой. Жена Гиллинга уже с нетерпением их поджидала. «Где мой муж?» — спросила она. «Кто?» «А, муж», — сказал Галлар. «Он умер».
«Утонул»,
— услужливо пояснил Фьялар. Тогда жена великана заплакала и заголосила, да так, словно каждое рыдание у нее прямо из глубины души вырывалось. Она взывала к покойному мужу и клялась любить его вечно, и ревела, и стонала, и выла.
«Тише ты!» — сказал ей Галлар. «От твоих воплей у меня уши болят, слишком они громкие. Надо думать, это потому что ты великанша».
Но великанья жена только зарыдала еще громче прежнего.
«А если мы покажем, где умер твой муж?» — спросил Фьялар. «Тебе станет легче?»
Та шмыгнула носом и кивнула. И завопила, запричитала пуще прежнего по мужу, который уже никогда не придет к ней назад.
«Встань вон там, и мы покажем то место!» — распорядился Фьялар и показал, где именно ей встать.
Прямо под стеной крепости, выйдя через главные ворота. А сам тем временем сделал знак брату, который быстро помчался наверх стены. Жена Гиллинга послушно вышла из ворот, и Галлар уронил на нее большой камень, наполовину размозжив череп.
«Отличная работа!» — похвалил его Фьялар. «А то я уже уставать начал от этих жутких звуков!»
Безжизненное тело они столкнули с утеса в море, где длинные пальцы серых волн тут же прибрали его. И так великан и его жена воссоединились по ту сторону смерти. А карлики пожали плечами и решили, что они точно самые умные в своей крепости у моря. Каждую ночь пили они мед поэзии и декламировали друг другу прекрасные изумительные стихи, слагали величавые саги о гибели Гиллинга и его жены, которые потом орали в ночь с крепостной крыши и засыпали мертвым сном, и просыпались на утро там же, где сели или свалились накануне. Как-то раз они, как обычно, проснулись, вот только не у себя в крепости. А проснулись они на дне лодки, и какой-то незнакомый великан греб, сидя на веслах, по серым волнам. Небо было темное от штормовых туч, а море так и совсем черное. Волны катались высокие и злые, и соленая вода то и дело плескала через борт и мочила карликов.
«Ты кто такой?» — спросили гребца карлики.
«Я Суттунг», — отвечал великан. «Я слышал, как вы похвалялись ветрам и волнам и всему миру, как ловко убили моих отца и мать».
«А», — сказал Галлар, — «это поэтому ты нас связал?»
«Поэтому»,
— лаконично ответил великан.
«Наверное, мы едем в какое-то прекрасное место», — с надеждой сказал Фьялар, — «где ты нас развяжешь, и сядем мы пировать и пить, и будем смеяться, и станем лучшими на свете друзьями».
«Это вряд ли», —
ответил ему Суттунг. Был как раз отлив, и над водой торчали верхушки скал, тех же самых, на которых в прилив перевернулась лодка братьев, потопив Гиллинга. Суттунг взял каждого карлика по очереди, вынул из лодки и поставил на скалы.
«Ночью в прилив эти скалы скроются под водой», — сказал Фьялар. «А руки у нас связаны за спиной, плавать мы не умеем. Если ты оставишь нас здесь, мы точно утонем».
«Так и было задумано», —
ответил Суттунг и улыбнулся им в первый раз за все утро.
«А я буду сидеть тут, в вашей лодке, и смотреть, как море постепенно забирает вас. Потом я вернусь домой, в Йотунхейм, и расскажу моему брату Бауге и моей дочери, Гунлёд, как вы умерли, и буду доволен, что отец мой и мать должным образом отомщены».
Вот море начало прибывать. Сначала оно затопило карликам ноги, а потом дошло и до пупа. Вскоре бороды братьев уже плавали в пене, а в глазах плескался ужас.
«Милосердие!» — возопили они.
«Это какого же? Такого, как вы оказали моим отцу с матерью?»
«Мы выплатим Виру за их смерть! Мы все тебе возместим! Мы тебе заплатим!»
«Не думаю, что у вас есть хоть что-то, способное возместить мне смерть родителей!» — сказал Сутунг. «Я великан богатый! Довольно слуг у меня в горной твердыне, и все богатства, о каких я мог только мечтать, уже в моем распоряжении. Золото и драгоценные камни, и железо достаточно, чтобы выковать 1000 мечей. Я владею могущественным волшебством. Что вы можете дать мне такого, чего у меня еще нет?»
Ничего не сказали на это карлики, а вода между тем прибывала.
«У нас есть мед! Мед поэзии!» —
пробулькал Галар, которому вода уже заливалась в рот.
«Сделаны из крови Квасера, мудрейшего из богов!» — подхватил Фьялар. «Два полных чана и еще котел! Ни у кого больше такого нет! А у нас есть! У нас одних на всем белом свете!»
Сутунг почесал в затылке.
«А вот об этом надобно поразмыслить, подумать!»